Глава третья. Так далеко, так близко. Эхо на Рю-стрит, о котором толковал Камал, было все еще отчетливым и громким, когда Кэл наконец доехал туда вместе со своими пассажирами. Аполлин принялась вычислять нынешнее местоположение ковра с помощью вырванных из атласа страниц, разбросанных на голых досках в спальне наверху. Неискушенному глазу Кэла казалось, что она во многом действует как его мать, когда та выбирала лошадей, желая сделать ставку на ежегодном дерби. С закрытыми глазами тыкала наугад булавкой. Оставалось надеяться, что метод Аполлин более надежен, потому что Эйлин Муни ни разу в жизни не угадала победителя. Приблизительно на середине процесс прервала перепалка. Аполлин, впавшая в некое подобие транса, выплюнула на пол горстку семечек. Фредди отпустил по этому поводу ехидное замечание, и от его слов глаза Аполлин широко раскрылись.
«Не заткнулись бы вы там!» — произнесла она. — Я занимаюсь чертовски сложным делом.
— Неразумно при этом использовать головокружители, — сказал он. — На них нельзя полагаться.
— Хочешь попробовать сам? — с вызовом предложила она.
— Ты же знаешь, у меня нет к этому способностей.
— Тогда прикуси язык, — отрезала она. — И оставь меня в покое, ладно? Уходи!
Она вскочила на ноги и подтолкнула его к двери.
— Уходите! Убирайтесь отсюда! Все уходите!
Они вышли на площадку, где Фредди продолжал возмущаться.
«Эта женщина просто лентяйка», — сказал он. «Лилия обходилась без фруктов».
«Лилия была рождена для этого», — отозвался Немрод, усаживаясь на верхнюю ступеньку. «Пусть она действует, как считает нужным. Хорошо, она вовсе не глупа». Фредди обратился за сочувствием к Эллу.
«Я не имею ничего общего с этими людьми», — сообщил он. «Это чудовищная ошибка. Я не вор».
«А кто вы по профессии?»
«Я мужской парикмахер. А вы?»
«Я работаю в страховой компании». Сама мысль об этом казалась нелепой. Конторка, кипы страховок, каракули на промокашке. Это другая планета. Дверь спальни открылась. В дверном проеме появилась Аполлин, державшая в руке один листок из атласа.
«Ну и как?» — спросил Фредди.
Аполлин передала листок Кэллу.
«Я его нашла», — объявила она.
Эхо вибраций повлекло их на другой берег Мерси, через Биркинхед и Ирби-Хилл, на окраину общинных земель Терстостона. Кэл совершенно не знал этого района и изумился. Это оказалась настоящая деревня в шаге от города. Они ездили кругами по району, пока Аполлин, сидевшая на пассажирском месте с закрытыми глазами, не объявила.
«Вот здесь! Остановись здесь!»
Кэл затормозил. Большой дом, к которому они подъехали, был погружен в темноту, хотя на подъездной дорожке стояло несколько потрясающих автомобилей. Они вышли из машины, перелезли через ограду и подошли ближе.
«Здесь!» — повторила Аполлин. «Я, можно сказать, чую сотканный мир!»
Кэл и Фредди дважды обошли здание в поисках какой-нибудь лазейки, позволявшей попасть внутрь. И на втором круге обнаружили окно. Слишком маленькое для взрослого, оно более чем подходило Немроду.
«Тихо, как можно тише», — говорил Кэл, проталкивая его внутрь. «Мы будем ждать у парадной двери».
«А какова наша тактика?» — поинтересовался Камал.
«Входим, берем ковер, выходим обратно», — ответил Кэл. Послышался приглушенный удар, когда Немрод соскочил с подоконника по ту сторону окна. Они выждали немного, больше никаких звуков. Они вернулись ко входу в дом и замерли в ожидании, в темноте. Прошла минута, и еще одна, и еще. Наконец дверь распахнулась. На пороге стоял светившийся от радости Немрод.
«Немного заблудился», — шепотом пояснил он.
Они скользнули внутрь. И на первом, и на втором этаже было темно. Однако это не успокаивало. Воздух колебался, как будто пыль никак не могла найти место, где осесть.
«Сомневаюсь, что здесь кто-то есть», — заявил Фредди, направляясь к лестнице.
«Вы ошибаетесь», — шепотом ответил Кэл. Он не сомневался. Он знал источник этого холода, разлитого в воздухе. Фредди не обратил внимания на его слова. Он уже поднялся на 2-3 ступени. У Кэла мелькнула мысль, что подобное упрямство, явно призванное показать презрение к опасности и компенсировать проявленную на Чериот-стрит трусость, не доведет до добра. Однако Аполлин пошла вслед за Фредди наверх, предоставив Кэлу и Немроду исследовать первый этаж. Им пришлось пробираться по дому в кромешной темноте. Немроду, поскольку он был гораздо меньше, это давалось легче, чем Кэлу. «Пол права», — шептал Немрод, пока они переходили из комнаты в комнату. «Сотканный мир здесь, я его чувствую». Чувствовал его и Кэл. От мысли о близости Фуги он воспрянул духом и расхрабрился. На этот раз он противостоит Шэдуэлу не в одиночестве. У него есть союзники, обладающие силой, к тому же внезапность дает им преимущество. Если немного повезет, они умыкнут добычу прямо у Шэдуэла из-под носа. Затем со второго этажа донесся крик. Вне всякого сомнения это кричал Фредди, и в голосе его звучала боль. А в следующий миг послышался душераздирающий звук. Его тело покатилось вниз по ступенькам. Еще две минуты, и игра закончена. Немрод бросился назад тем же путем, каким они пришли, явно не думая о последствиях. Кэл кинулся за ним, но в темноте споткнулся о стол, угол которого угодил ему в пах. Пока он разгибался, сжимая рукой мошонку, до него донесся голос Макалаты. Ее шепот звучал отовсюду сразу, как будто она была везде, даже в стенах.
«Ясновидцы!» — прошипела она.
И в следующий миг Кэл ощутил на лице дуновение ледяного воздуха. Он помнил его кислую вонь с той ночи среди мусорных куч у реки. Это был запах порока, запах сестер, и вместе с ним возник призрачный свет, позволивший Кэлу рассмотреть комнату, где он очутился. Немрода уже не было, он убежал прямо в прихожую, откуда и лился призрачный свет. И вот теперь Кэл услышал его крик. Свет задрожал. Крик замер. Воздух сделался еще холоднее, когда сестры двинулись на поиски новой жертвы. Он должен спрятаться и как можно скорее. По коридору впереди разливалось свечение. Кэл глядел на него и пятился назад к единственной двери, через которую можно было выйти. Он переступил порог и оказался в кухне. Прятаться здесь было негде. Мучаясь от боли в паху, он кинулся к черному ходу. Дверь была заперта, ключа не было. Кэл в панике посмотрел назад через проем кухонной двери. Магдалена плыла по комнате, откуда он только что ушел. Ее слепая голова покачивалась взад-вперед, пока она выискивала в воздухе остатки человеческого тепла. Кэл почти чувствовал ее пальцы у себя на шее и ее рот на своих губах. В отчаянии он еще раз оглядел кухню, и глаза его загорелись при виде холодильника. Магдалена приближалась, а он кинулся к холодильнику и распахнул дверцу. Ему навстречу вырвался арктический холод. Он как можно шире открыл дверцу и окунулся в ледяные испарения. Магдалена уже стояла на пороге кухни, из ее грудей сочилось ядовитое молоко. Она колебалась, неуверенная, есть здесь кто-нибудь живой или нет. Кэл стоял совершенно неподвижно, молясь о том, чтобы холодный воздух закрыл тепло его тела. Мышцы у него дрожали, а желание помочиться сделалось почти невыносимым. А Магдалена по-прежнему не двигалась, только поглаживала рукой вечно раздутое брюхо, лаская то, что спало внутри. А затем из соседней комнаты послышался скрежещущий голос Карги.
«Сестра!»
— шепотом позвала она. Карга появилась на пороге. Если она войдет, ему конец. Магдалена шагнула вперед, и ее голова с жуткой целеустремленностью развернулась в сторону Кэла. Она подлетела поближе. Кэл задержал дыхание. Теперь тварь была в паре ярдов от него. Голова Магдалены по-прежнему покачивалась взад-вперед на шее из слизи и эфира. Брызги горького молока полетели в него и ударили в лицо. Она что-то чуяла, это было очевидно, но ее сбивал с толку холодный воздух. Кэл сжал челюсти, чтобы нечаянно не застучали зубы, и молил силы небесные помочь ему. Тень Карги упала в дверной проем.
«Сестра!» — позвала она снова. «Мы здесь одни?»
Голова Магдалены поплыла вперед, ее шея сделалась гротескно длинной и тонкой, а слепое лицо оказалось в футе от Кэла. Он отчаянным усилием удержал себя, чтобы не побежать. Затем она пришла к какому-то решению и развернулась к двери.
«Да, мы совершенно одни», — ответила она и поплыла обратно к сестре. Кэл был уверен, что она вот-вот передумает и развернется, чтобы схватить его. Однако она исчезла в дверном проеме, и обе сестрицы отправились куда-то по своим делам. Кэл переждал целую минуту, пока последние отблески их свечения не угасли. Потом, шумно хватая ртом воздух, он отошел от холодильника. Сверху донеслись крики. Он передернулся, представив себе, какого рода веселье там идет. И вздрогнул еще раз, когда осознал, что теперь он остался один.